Место встречи – Владивосток. Радио «Спутник» на Восточном экономическом форуме 2022.
Итак, Восточный экономический форум 2022 год. Владивосток, выездная студия, радио «Спутник» 91,2 FM в Москве, 91,5 в Санкт-Петербурге. Начнем вот с какой новости. Во вторник пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал о том, что в Кремле не считают отказ президента США Джо Байдена назвать Россию спонсором терроризма смягчением риторики. И сама постановка вопроса чудовищна, так считает пресс-секретарь российского президента. В нашей студии, которая работает здесь, в рамках Восточного экономического форума, поговорим об этом и о том, как развиваются или как, наоборот, не развиваются отношения между Россией и США сейчас, с директором Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Евгения Примакова Российской академии наук. У нас в гостях Федор Войталовский и Федор Генрихович. Я вас приветствую.
Здравствуйте.
Итак, Песков говорит, что это вообще сама постановка вопроса чудовищна. И этот отказ Байдена – это, в общем-то, не смягчение риторики. Тогда возникает вопрос, а что же это? Почему Байден так ответил, причем односложно, нет на вопрос, считает ли он возможным объявление России спонсором терроризма?
Но в американской политической правовой практике объявление той или иной страны спонсором терроризма обозначает вполне определенную вещь. Это практически полный разрыв дипломатических отношений, каких-либо контактов с этой страной. На самом деле были прецеденты, когда Соединенные Штаты объявляли страны спонсорами терроризма или какие-либо структуры внутри стран. Ну, например, Иран не является, с точки зрения американского законодательства, страной-спонсором терроризма, но является Корпус Стражей Исламской Революции. Организация, которая имеет огромный политический вес в Исламской Республике Иран. Вот. И это, на самом деле, в свое время создало для американцев большие трудности в диалоге с Ираном, потому что целый ряд вопросов не мог быть решен без контакта с представителями КСИРа, Корпуса Стражи Исламской Революции. Вот. Я думаю, что американские политические круги и, прежде всего, администрация Байдена прекрасно понимают, что если на потребу горячим головам в Конгрессе и некоторым экспертам журналистам, они бы пошли на такой шаг и объявили бы Россию спонсором терроризма, то это бы полностью закрыло контакты с Российской Федерацией по целому кругу вопросов, которые не могут быть на глобальном уровне решены без России. Во-первых, это реальная борьба с международным терроризмом, противодействие террористической угрозе. Мы видим, что ИГИЛ опять поднимает голову, причем начинает действовать в тех странах, где, в общем-то, его позиции прежде не были так сильны. Мы только что видели теракт и в Афганистане, за который взяла на себя ответственность ИГИЛ. Есть в других странах ячейки ИГИЛ.
Я должен еще добавить, что ИГИЛ – это террористическая группировка, которая запрещена на территории России.
И Москва и Вашингтон, хотят они этого или нет, они вынуждены контактировать, вести диалог по этой проблеме на высоком политическом уровне и на уровне специальных служб. Еще одна проблема, которая не может быть решена без России, это обсуждение вопросов стратегической стабильности и контроля над вооружениями. Сейчас отношения между двумя странами находятся в одной из самых тяжелых ситуаций после окончания Холодной войны, причем я бы даже сравнивал с такой острой фазой Холодной войны конца 70-х, начала 80-х годов. Но, тем не менее, стороны пытаются вести диалог по вопросам контроля над вооружениями, прежде всего, стратегическими наступательными, ядерными вооружениями, по другим вопросам. Сейчас официально этот диалог приостановлен, но если бы не было таких контактов, то с приходом администрации Байдена нам не удалось бы продлить действующий договор об ограничении и сокращении стратегических наступательных вооружений до 2026 года. Есть еще целый ряд вопросов международной повестки, повестки не только вопросов безопасности, вопросов противодействия голоду, решения глобальных проблем, которые требуют диалога между Москвой и Вашингтоном. Вот если бы не было бы таких контактов, то, в общем-то, очень многие проблемы в принципе не удавалось бы решить и даже обсуждать. Естественно, администрация Байдена не хочет закрывать дверь для такого рода контактов, которые интересны самим Соединенным Штатам и выгодны самим Соединенным Штатам, а не только России. Есть еще ряд направлений, по которым совсем хлопнуть дверью Вашингтон тоже не может. Это некоторые контакты, оставшиеся в торговой сфере. Это некоторые другие моменты взаимодействия между Россией и Соединенными Штатами. Ну, например, контакты между военными на местах в Сирии. потому что и там в Сирии находятся и российские военнослужащие, и американские. И для того, чтобы избегать нежелательных столкновений и нежелательных возможных каких-то трудностей в зоне соприкосновения, вот, нужны регулярные контакты между военными. Если Россию объявили бы спонсором международного терроризма, ну какие могут быть контакты со спонсором международного терроризма? В общем, здесь нужно понимать, что эта дискуссия имеет еще американский внутриполитический контекст, потому что с такого рода инициативами выступают радикальные силы внутри республиканской партии, внутри демократической.
Вы вычислили мой вопрос. Что это за силы, которые уже не первый раз заставляют или обращаются к Байдену с вот таким предложением объявить Россию страной-спонсором терроризма? Значит, вот, и насколько эти, извините, силы сильны, насколько они мощные?
Евгений, ну, могу сказать, что эти силы имеют существенное значение, и они связаны, я бы сказал, с различными группами американской элиты и группами интересов, которые существуют в американской элите, и они также связаны с внешними силами, которые могут влиять на ситуацию. Ну, во-первых, сейчас часть республиканцев и некоторые демократы, они даже просто некоторые демократы, в Конгрессе занимают совсем радикальную позицию, и во многом это вопрос по отношению к России, по отношению к ситуации на Украине, и во многом это вопрос даже не внешней политики для них, это вопрос внутренней политики и получения поддержки со стороны части электората, со стороны польской общины, украинской общины и так далее. Есть люди в экспертном сообществе, среди парламентариев американских, которые тесно связаны с группами финансовых и иных интересов, группами влияния, которые, в общем, вкладывают значительные усилия и средства в то, чтобы получать поддержку такого рода идей со стороны представителей законодательной власти в США. Ну, я думаю, что это не будет секретом сказать, что часть украинских олигархов спонсировала деятельность некоторых американских исследовательских мозговых центров, как их принято называть, которые выступают с определенных позиций и отстаивают такого рода радикальные идеи. Естественно, они же работают и с лоббистами в Конгрессе, и эти люди, в общем-то, выполняют вполне четкий заказ с серьезными обязательствами,
ну, которые они себя берут. Скажите мне, вы говорите, польская община, украинская община, ну и тогда сам собой возникает вопрос. У вас, как у эксперта по Соединенным Штатам Америки, ну, подождите, а что делает русская община? Она ведь тоже большая в Соединенных Штатах.
Вот мы видим, этот кризис с 14 года показывает, что российская диаспора, она в Соединенных Штатах достаточно слаба. Она не консолидирована. У нее нет таких сильных связей, как есть, например, у украинской диаспоры со страной происхождения и с капиталом страны происхождения. Потому что, например, украинская диаспора, она является очень таким важным проводником для крупных финансовых интересов украинского капитала, вот пресловутых украинских олигархов, которые через нее осуществляют очень многие вещи с точки зрения легализации капиталов, отмывания денег, присутствия на американском рынке, размещения инвестиций, установления контактов с представителями деловой и политической элиты. Польская диаспора очень сильная и всегда была консолидированная. Там еще сильный консолидирующий фактор – это католическая церковь, и она глубоко встроена в американскую систему политическую, в систему бюрократическую. Много этнических поляков на разных позициях в исполнительной, в законодательной власти, на уровне властей штатов. А с российской диаспорой все гораздо сложнее. Она формировалась из разных волн эмиграции. Нужно понимать, что скорее можно говорить о русскоязычной диаспоре, и в основном это выходцы из разных республик Советского Союза, которые говорят по-русски. Это люди с нейтральной или зачастую, к сожалению, в силу особенностей исторических возникновений эмиграции в США, с негативной позицией по отношению к Российской Федерации, к российским властям, к внешней, внутренней политике Российской Федерации. Здесь накладывается такой исторический комплекс антикоммунистический и переносится искаженно на современную реальность для многих эмигрантов там, второго поколения. Вот. И у нас, к сожалению, нету таких каналов коммуникации с диаспорой. Хотя надо отметить, что есть и в российской диаспоре, в Соединенных Штатах Америки есть люди, которые на протяжении многих лет выступали за расширение деловых контактов с Россией, за нормализацию политико-дипломатических контактов, за диалог. Есть диалог Форт-Росс, знаменитый в Калифорнии, есть другие мероприятия, в которых, в общем-то, представители диаспоры диаспоры участвуют, представители капитала крупного российского происхождения и так далее. Вот, в общем, эти люди, ну, что-то пытаются делать. Я могу сказать еще одну очень интересную вещь, хотел бы добавить, если позволите, Евгений. В 14-м, 15-м, 16-м году, потом это уже иссякло, была активная борьба американских инвесторов, компаний американских, которые хотели работать на российском рынке, которые добились успехов на российском рынке и понимали его перспективность, была борьба их против санкций. И мы недооцениваем те усилия, которые эти люди предприняли, выступая в Конгрессе, участвуя в брифингах в Госдепартаменте, отстаивая на научно-экспертных и публичных мероприятиях необходимость прекращения вот такой волюнтаристской, жесткой политики санкций. И эти люди, на самом деле, в какой-то момент пытались что-то сделать, чтобы смягчить ту линию, которую заняла еще администрация Обамы. Но потом, к 2017 году, уже их ресурсы были исчерпаны.
Скажите, насколько небезопасно вот так в открытую выступать, лоббировать отмену санкций в Соединенных Штатах? Потому что, если почитать различную прессу, одни говорят, их там могут подвергнуть административному, уголовному наказанию, а другие говорят, да ну что вы, как была свобода слова, так и осталась. Вот вам поверю, как эксперт.
Ну, я вам могу сказать по опыту коммуникации с моими коллегами, американскими экспертами, которые занимаются Россией, российско-американскими отношениями, различными их аспектами. Те, кто занимает наиболее взвешенные профессиональные позиции, они испытывают серьезное давление, они испытывают трудности с высказыванием открытым своей позиции по многим вопросам. Те, кто выступает за такой прагматичный, умеренный курс, за поиск компромиссов, за урегулирование многих кризисов, в том числе созданных благодаря предшествующей политике администрации Обамы, Трампа и нынешней, тем более, администрации Байдена, эти люди часто сталкиваются с преследованием в СМИ, с критикой. Их там обвиняют в том, что они чуть ли не агенты Кремля. Против них подписываются коллективные письма.
Все это есть.
Это все есть. Это серьезная проблема. Я даже знаю представителей американского экспертного сообщества, которые, что называется, вынуждены были уйти на дно со своей очень такой взвешенной профессиональной позиции. Они не могут вести активную публичную деятельность. Да, они ходят на брифинги в госструктуры, они пишут какие-то меморандумы, но это, в общем, закрытая работа, по большей части, насколько я понимаю. И то, учитывая уровень распропагандированности вообще общественного мнения и значительной части американской элиты, мы можем видеть, что созданы своего рода идеологические фильтры для восприятия объективной профессиональной информации. Ну, вот мы сейчас можем наблюдать по ситуации на Украине, по тем ее интерпретациям, которые существуют в американских СМИ, они просто оторваны от реальности. Там вооруженные силы Украины чуть ли не побеждают на всех фронтах и идут в активное контрнаступление якобы. Но на самом деле все профессионалы прекрасно понимают и уровень соотношения потерь, и реальные гигантские уже трудности, с которыми сталкивается ВСУ, и то, что выбит значительная часть офицерского состава, и то, что поступающие иностранные вооружения зачастую некому использовать, потому что люди недостаточно подготовлены и так далее. И реальную ситуацию, связанную с тем, что российская армия медленно, но верно медленно, потому что бережет живую силу и старается не наносить ущерб гражданской инфраструктуре и мирному населению, медленно, но верно продвигается, решает свои задачи. Поэтому совершенно искаженная реальность, в которую погружен не только американский обыватель, но погружены зачастую люди, которые должны более трезво и взвешенно видеть текущую ситуацию.
Мы, понятное дело, с вами говорим о взаимоотношениях России и Соединенных Штатов Америки, поскольку находимся в России, в данном случае вообще во Владивостоке, за 7000 километров от Москвы, да? Но еще, мне кажется, одна болевая точка в Соединенных Штатах Америки – это взаимоотношения с Китайской Народной Республикой, да? И тут интересно, президент Байден рассказал, что лидер КНР Си Цзиньпин однажды предупредил его, что демократии, а дальше цитата, «не смогут выстоять в 21 веке, и автократии станут более успешной формой правления». С чего вдруг Джо Байден стал это говорить, чтобы напугать вот этого своего избирателя будущего автократии перед предстоящими выборами, на которые он выдвигается? Или действительно Си Цзиньпин намекнул ему, что, вот знаете, господин Байден, ваша эта демократия приводит только к повышению цен, к безработице, ну, в общем, ко всему тому, о чем вот мы рассказываем, что происходит в США и в Европе?
Ну, на самом деле, я очень глубоко сомневаюсь в том, что председатель Си, учитывая вообще взвешенность языка китайской дипломатии, его корректность политическую, использовал такие обороты. Более того, если мы посмотрим официально официальные документы Китайской коммунистической партии и документы китайского правительства, мы поймем, что, в общем-то, речь идет о строительстве социализма с китайской спецификой и демократии с китайской спецификой. Я думаю, что Байден, используя такую риторику и, возможно, переиначивая какие-то слова председателя Си, он стремился к тому, чтобы показать избирателю, показать части элиты, что нужна большая консолидация, потому что понятно, что не только Россия, но в первую очередь, даже по многим параметрам в большей степени, чем Россия, Китайская Народная Республика будет стратегическим противником Соединенных Штатов на долгосрочную перспективу. При этом никто не отменяет отношения взаимозависимости, существующие между двумя странами в экономической сфере. И это вообще отдельная тема, потому что Россия опасна для США в военном отношении. Это фактически единственная держава мира, которая может уничтожить Соединенные Штаты. Ну, в гипотетическом конфликте, естественно, получив соответствующий ущерб сама. Но, тем не менее, Китайская Народная Республика в военном отношении пока не может причинить Соединенным Штатам такой ущерб, хотя, конечно, в Азиатско-Тихоокеанском регионе военно-политическая конфронтация нарастает, и баланс сил действительно меняется постепенно в пользу Китая. Но Китай – источник угрозы другого рода. Китай – экономический и технологический конкурент на стратегическую перспективу. При этом Соединенные Штаты не имеют свободы маневра, той, которую имели с Россией, в осуществлении того, что они называют разделением двух экономик. Они не могут применять по отношению к Китаю те санкции, которые применяют в отношении России, те меры давления экономического, потому что это привело бы к катастрофическим последствиям и для экономики самих Соединенных Штатов, и для мировой экономики. 780 миллиардов долларов товарооборот Китая и Соединенных Штатов – это астрономическая цифра. Взаимные прямые инвестиции тоже огромные. Они сокращаются постепенно, но, тем не менее, это очень серьезный фактор, который влияет на процесс принятия решений. Если мы посмотрим на разделение в торговой сфере на уровне производственном, технологическом, то здесь оно происходит прежде всего в тех отраслях, в тех областях, где американские и китайские компании уже оказались конкурентами друг друга. Это полупроводники, это информационно-коммуникационные технологии по широкому спектру, там 5G и другие технологические решения, необходимые для развития связи, коммуникации, интернета и так далее. Это многие высокоточные станки, оборудование, суперкомпьютеры. Вот здесь разделение двух экономик, оно уже произошло. Американские компании отказываются в значительной степени, еще пока не полностью, от китайских поставщиков комплектующих, от включения китайских компаний в производственные цепочки, в сервисные цепочки и так далее. И китайцы стремятся на протяжении уже 10 лет, постепенно это происходит, но усилилось особенно вот в последние годы, во время пандемии COVID-19 и после нее. Здесь администрация Трампа сыграла свою роль, и Байден продолжает эту же политику. Но в других отраслях, где, в общем, понятно, что дешевые китайские товары нечем заменить на американском рынке, где это косвенно субсидирует поддержание уровня жизни американских домохозяйств и, значит, спокойствие избирателей. От китайской продукции промышленной и от услуг, предоставляемых китайскими компаниями, отказаться пока нельзя. Вот американцы ищут замену на долгосрочную перспективу, но даже американский капитал, американские компании, инвесторы, которые работают с Китаем, они этого не хотят. И вот здесь есть одна логика политическая, военно-политическая, потому что многие технологии имеют двойное назначение. И есть логика максимизации прибыли компаний. И вот ее очень трудно перебороть. И это, на самом деле, вот Трамп вел активно и вырабатывая торговые соглашения с Китаем, и оказывая, в общем, такие меры воздействия протекционистского характера, и сейчас продолжает Байден. Поэтому это очень такая сложная система координат.
А вот в этой сложной системе координат, которая уже сложилась, ее и также сложно переделать, исходя из того, что вы рассказали. Вот какой вопрос. Тут Индия тщательно оценит, стоит ли поддерживать предложение «Большой семерки» о введении ограничений цен на российскую нефть. А в Китае официальный представитель Министерства иностранных дел уже заявила о том, что нет, Китай не будет присоединяться к этому решению. Насколько это решение ожидаемо, во-первых, по вашему мнению, вот китайское, что они сказали, что не будут? А во-вторых, действительно ли в Китае так боятся вторичных санкций, о которых вот постоянно пишет западная пресса и говорит, что будут наложены, если что?
Евгений, я бы хотел все-таки остановиться сначала на Индии, потому что я, честно говоря, как специалист, который этой тематикой занимается, сказать, все-таки имею высокий уровень ожиданий в отношении Индии и думаю, что Индия подобные шаги группы семи не поддержит.
Ну, они, видите, пока тщательно оценивают.
Они всегда тщательно оценивают, а потом выбирают то, что выгодно, как и китайцы. На сегодняшний момент и Индии, и Китаю выгодно торговать с Россией и покупать российскую нефть и СПГ российский по тем ценам, по которым им предлагает Российская Федерация. Российская Федерация идет на очень существенные скидки для того, чтобы продвинуть свою продукцию на китайском и на индийском рынке. Мы видим огромный рост спроса на индийском рынке на российскую нефть и на российский сжиженный природный газ. И мы видим, что российские поставщики очень гибко относятся к той цене и доброжелательно относятся к той цене, которую предлагают индийские и китайские покупатели. Поэтому идти на политические шаги, которые вообще не связаны никак с рыночными мерами, поддерживать, в общем-то, тем самым санкционные меры и меры давления на Россию западные, я думаю, что это против интересов и Индии, и Китая. Я не сомневаюсь в том, что не только Китай, но и Индия не поддержит эти меры, хотя может сказать там какие-то слова о том, что вот это очень трудное решение и так далее. Но наши индийские партнеры здесь достаточно прагматичны, хотя, конечно, и с китайскими, и с индийскими партнерами бывает трудно работать нашим компаниям-поставщикам. Что касается вторичных санкций. Китайские компании, очень многие банки с 2014 года, с тех пор, как начали вводиться эти так называемые санкции и ограничительные меры, они все-таки, конечно, стремились хеджировать свои риски и обеспечить, в общем, безопасность работы своих компаний на американском и европейском рынке, и поэтому очень сдержанно относились к взаимодействию с российскими контрагентами. На самом деле, сейчас уже отработаны механизмы, которые позволяют, если не основным крупнейшим компаниям, то создаваемым ими дочерним фирмам и другим компаниям, специально для этого обозначенным, в общем, работать с российскими партнерами. Есть такие компании в Китае, и в Индии. В общем, у Индии это отработанная практика взаимодействия с Ираном, между прочим. Вот. Поэтому есть такие механизмы. Они позволяют нашим странам вести торговые операции, вести финансовые транзакции. Это очень трудный процесс. Я знаю о том, что это весьма непросто было договориться о расчетах рубль-рупия, там, о расчетах рубль-юань. Но, тем не менее, эти механизмы вырабатываются, они функционируют, они позволяют наращивать наши торговые экономические связи. На сегодняшний момент Россия обеспечивает около 40% индийского рынка нефти. Это, в общем, очень серьезные цифры.
Чего себе цифра.
Да, очень серьезная цифра. И мы нарастили поставки за очень сжатые сроки. И, в общем, это говорит о том, что обе страны готовы к такому взаимодействию. Конечно, Индия гораздо ближе Китая к Соединенным Штатам. Там есть американские инвесторы, американские компании, есть заинтересованность индийских компаний в работе на американском рынке. Кстати, у китайцев то же самое по многим параметрам. Вот. Но Индию Соединенные Штаты стараются к себе притянуть как такого долгосрочного стратегического партнера. Но при этом индийцы весьма прагматичны. Они думают об интересах и о своем рынке, и о своем потребителе. Поэтому здесь и с Китаем, и с Индией всегда возможно найти компромисс.
Благодарю вас за интересный рассказ. Директор Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Евгения Примакова Российской академии наук Федор Войталовский был сегодня у нас в выездной студии «Радио Спутник». Мы работаем на Восточном экономическом форуме 2022. Исполняя российское законодательство, я должен еще добавить, что ИГИЛ – это террористическая группировка, которая запрещена на территории России. Спасибо.
Спасибо.
«Радио Спутник» на Восточном экономическом форуме 2022.